эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 ноября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Молодая гвардия против трудовой миграции. Решит ли это проблему занятости россиян или только усугубит ситуацию? Последний день перед выборами президента США. Многотысячная акция против американской политики в Москве на Новинском бульваре. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор спортивных новостей и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну что ж, первая тема нашей программы. Организация «Молодая гвардия» требует запретить в России трудовую миграцию. Молодогвардейцы готовы сами патрулировать стройки, отлавливать мигрантов и отправлять их на родину. А на освободившиеся рабочие места устраивать безработных россиян. Эксперты в области трудовых отношений напоминают, что жители России вряд ли в массовом порядке пойдут в строители и дворники. Эти профессии в стране считаются непрестижными и низкооплачиваемыми. Правозащитникам инициатива «Молодой гвардии» кажется как минимум незаконной. Непонятно, на каких основаниях они будут проверять у людей документы. Над темой работала моя коллега Любовь Чижова.
Молодая гвардия против трудовых мигрантов. Основные претензии юных активистов к Федеральной миграционной службе. Там с нового года собираются вдвое увеличить квоты для иностранных рабочих. Молодогвардейцы напоминают о бушующем в мире финансовом кризисе и о грозящей России массовой безработице. По их мнению, если выслать из России всех мигрантов, безработных в стране не будет. Акция «Молодой гвардии» проходит под лозунгом «Наши деньги нашим людям», говорит заместитель начальника Центрального штаба организации Андрей Татаринов.
Мы считаем, что в сложных финансовых условиях, которые сейчас есть и в нашей стране, это обусловлено прежде всего мировым финансовым кризисом, мы должны подумать и позаботиться о наших отечественных рабочих, прежде всего подумать об их зарплатах и их рабочих местах. Мы не считаем правильным кормить чужие экономики и переводить деньги за границу, оплачивая труд трудовых мигрантов. Мы готовы помочь ФМСу, мы готовы вместе с ними патрулировать стройки, где очень много задействовано мигрантов. Мы готовы при помощи нашей молодежной фракции выйти с законопроектом. И мы готовы при помощи нашей региональной сети создать биржу труда для наших соотечественников, принимать от них заявки и помогать их устраивать на работу в строительной компании.
Как будет происходить вот ваше патрулирование по стройкам? Вы будете отлавливать мигрантов. Как вы будете определять, во-первых, мигрант это не мигрант? Как вы будете определять, легальный он, нелегальный? Что вы с ним потом вообще будете делать?
Мы надеемся, что ФМС прислушается к нашему протесту и к нашим предложениям и все-таки снизит квоту. Все остальные патрули, проверки и так далее, все будет, я подчеркиваю, что все будет делаться на основании законодательства, поэтому, я думаю, с этим проблем никаких не возникнет.
А что думают по поводу ваших инициатив ваши товарищи из «Единой России», старшие товарищи?
Газете «Коммерсант», да, Андрей Воробьев сказал, что, в принципе, они готовы поддержать инициативу своего молодежного крыла, то мы думаем, что нам получится в этом направлении работать вместе.
А не боитесь ли вы обвинений в национализме?
Это бессмысленное будет обвинение, потому что никакой розни ни по национальному, ни по любому другому признаку мы не разжигаем, никогда этим не занимались и не будем этим заниматься впредь.
Молодая гвардия готова внести в Думу проект закона, запрещающего трудовую миграцию. Однако заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин напоминает прописные истины. Без иностранной рабочей силы российскому рынку труда не обойтись, и туда, где сейчас работают мигранты, россияне работать не пойдут. Вот что он предлагает молодогвардейцам.
Мне кажется, что они бы сами пошли бы и заняли эти рабочие места. Это же такая очень сложная проблема-то. Где-то заработка не хватает, там россияне-москвичи не идут. Где-то действительно престиж, профессию уронили. Здесь вопрос порядок надо наводить. Действительно, нелегальная миграция – это отрицательное явление в любой стране и в нашей в частности. Этим должны заниматься соответствующие органы, прежде всего миграционная служба.
По данным «Молодой гвардии», с будущего года Федеральная миграционная служба собирается увеличить вдвое легальные квоты.
Значит, это вопрос обоснованности этой цифры. Она же формируется как заявки предпринимателей, бизнеса на тот труд, который им нужен. Можно обсуждать механизм этих квот, там и есть сторонники, есть противники этого. Мы, честно сказать, не всегда знаем, там, кто нам и нужен. Но это есть некий механизм, который вот пытаются наладить.
В чем привлекательность иностранной рабочей силы для российских работодателей?
Я думаю, прежде всего, в ее дешевизне. А во-вторых, не хватает действительно квалифицированных кадров. Это факт.
Можно ли сказать, что иностранные рабочие, прибывающие из стран бывшего СССР, из республик бывшего СССР, вытесняют российских рабочих, которые не могут устроиться на эти рабочие места?
Я здесь 100% сказать не могу. Может быть, есть какие-то места, где есть конкуренция на рынке труда, но в основном, я думаю, все-таки это разговор идет, что в сложившихся условиях по зарплате, по всему прочему, россияне не очень охотно идут на отдельные рабочие места, и их замещают иностранцами. На волне разговоров о кризисе, говорят о какой-то безработице, и вот что сейчас вот вроде в России будет увеличиваться безработица, и тогда будет конкуренция. Но я пока осторожно о росте безработицы говорю. Я не жду резкого роста безработицы в России в ближайшее время.
Председателю исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой инициатива «Молодой гвардии» о запрете трудовой миграции кажется незаконной, а юных активистов она подозревает в попытке создать из мигрантов новых врагов России.
Происходит то, чего с такой тревогой ожидают наши правозащитники. Трудовые мигранты, без которых Россия не обойдется, сегодня в условиях надвигающегося экономического финансового кризиса назначены врагами, козлами отпущения. По старой советской привычке показывать на кого-то, канализировать тем самым законный гнев тех, кто сейчас пострадает. Вообще пострадают все граждане России, это совершенно естественно. Но причем тут трудовые мигранты, которых, ну, в общем, да, действительно, их выбрасывают на улицу работодатели. Это огромная опасность, потому что работодатели, которые в этой ситуации, пользуясь несчастьем, не платят за много месяцев зарплату людям и выбрасывают просто на улицу. Они бы, наверное, уехали, если бы у них была такая возможность. То, что сейчас придумала «Молодая гвардия», это просто ужасно, что ее поддерживает «Единая Россия». Это, в общем, простите, разжигание просто огня гражданской войны в России. Я очень рада, что Федеральная миграционная служба возражает против этого. И я очень надеюсь, что хватит твердости у руководства этой службы вразумить население, что на самом деле трудовые мигранты не столь массово, они сейчас увольняются. А если их увольняют, делать виноватыми тех, кто на самом деле виноват, требовать расплаты нормальной, чтобы люди могли уехать, в конце концов, организовать нормальный вывоз мигрантов. И простите, если эти штурмовики собираются посещать стройки, пускай они задумаются над тем, что нелегальные мигранты стали потому нелегальными, что в начале лета, в разгар сезона, кончились квоты на трудовую деятельность, и не они виноваты, что стали нелегалами, а, простите, работодатели, которые держат нелегалов. А самое главное, это абсолютно незаконно, не имеют права никакие ДПНИ, никакие активные молодые гвардии ходить и проверять документы. Это запрещено, это совершенно противоправие.
Это было мнение председателя исполкома форума переселенческих организаций Лидии Графовой. Зато инициатива молодогвардейцев нашла теплый отклик у националистического движения против нелегальной миграции. Ее лидер Александр Белов заявил газете «Коммерсант»: «Это значит, что мы скоро добьемся своего. Вряд ли эта молодежь приняла бы такое решение без указки из Кремля». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация на Кавказе и мировой финансовый кризис станут главными темами ежегодного послания президента России Федеральному собранию. В Минске сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Ливии Муаммаром Каддафи. В Москве пройдет вторая ассамблея русского мира. В Ставропольском крае выявлен еще один четвертый очаг африканской чумы среди свиней. До этого вирус обнаружили в трех районах края. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня у нас в эфире повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Образ современной российской власти в медиа. Как изменилось представление о власти после осетино-грузинского конфликта? Зачем президентам нужны собаки и дети? Неоконсервативный информационный мир и знаки имперского величия. Обсуждают эту тему в программе Елены Фанайловой, социолог Борис Дубин, кинокритики Наталья Иванова и Алена Солнцева, журналисты Анна Наринская и Валерий Панюшкин. Ну а мы переходим к другим темам. Накануне вечером в Москве прошел санкционированный митинг прокремлевского молодежного движения «Наше» у посольства Соединенных Штатов Америки. Несколько тысяч студентов и учащихся колледжей выразили протест против американской внешней политики. Митинговавшие оставили на проезжей части Новинского бульвара традиционные для праздника Хэллоуин тыквы с поминальными свечками. Активистов движения «Наши» в Москву привезли из разных регионов России. На Новинском бульваре побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Участники митинга принесли с собой тыквы, украшенные для праздника Хэллоуин, а также американские флажки. И на тыквах, и на флажках были написаны имена людей, которые, по мнению организаторов этого мероприятия, погибли в результате американской агрессии, как они утверждали во время штурма грузинскими войсками Цхинвали в августе этого года. Акция началась с показа ролика на 6 огромных мониторах, и главным героем этого фильма стал президент США Джордж Буш, который в переводе на русский язык говорил следующее.
Моя страна – империя. Империя, которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Давай посмотрим же, как мы стали самой могущественной страной на Земле. Это началось много лет назад. Вначале сильными были не мы. Сильной была Европа и Россия. Мы начали решать эту проблему и организовали Первую мировую. Пока они убивали друг друга, мы строили нашу страну. После Первой мировой мы привели к власти в Германии Гитлера.
Затем на сцену поднялась активистка движения «Наши» Марина Задемитькова и рассказывала о жертвах американской внешней политики.
За каждой цифрой были родных и близких, потерявших дочь, сына, отца или мать, сестру или брата, или лучшего друга. За каждой цифрой неродившиеся дети и не сбывшиеся счастья. За каждой цифрой те, кто уже не придет никогда. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пострадал от американского шоу.
О важности этой антиамериканской акции перед посольством США говорил другой активист движения «Наши» Александр Саликов.
15 тысяч молодых людей со всей страны, которые заявляют свою позицию и говорят, что хватит, остановите насилие и убийство по всему миру, развязанное одной страной. Это, конечно, нормально. Это, естественно, вызывает уважение. И я считаю, что акция достойна уважения.
Скажите, а почему именно сегодня решили организовать эту акцию за 2 дня до выборов в США?
Связи никакой нету. Эта акция, она направлена не перед выборами, она не связана с выборами. Акция, которая просто говорит, ребята, сейчас вы бомбите одну страну, завтра вы развеете конфликт другой. Кто послезавтра? Послезавтра может понадобиться моя и ваша жизнь.
Вот как реагировали на выступление ораторов обычные студенты, которых автобусами свезли в центр Москвы из Калуги, Смоленска, Воронежа и других городов России.
Половина, на мой взгляд, неправда, а вторую половину и сам знаю.
Я еще пока не поняла смысл этой акции пока еще.
Но мы сюда шли, наверное, не как на антиамериканский митинг, а посмотреть, да, что это вообще за мероприятие.
И как вам нравится?
На самом деле не очень, потому что организация как бы страдает. Началось все намного позже, и ну, погода все-таки.
Но были и те, на кого фильм об Америке и Джордж Буше произвел сильное впечатление.
Мы в шоке.
В шоке от чего?
От увиденного.
То есть вы до этого ничего не знали?
Нет.
То есть на вас этот ролик подействовал очень сильно?
Да.
И что, какой теперь вы вывод для себя сделали?
Не знаю, пока еще не подумала об этом. Но они молодцы, такое провернули, конечно.
Надо отдать должное, акция прошла с голливудским размахом. Сотни милиционеров оцепили место проведения шоу и отсекали обычных граждан от митингующих. Гигантские мониторы постоянно крутили ролик с Бушем в главной роли. Для журналистов специально соорудили палатку с подогревом, где пресса могла подкрепиться бутербродами и горячими напитками. Акцию снимали десятки камер. Некоторые из них были подвешены на тросах и скользили над толпой, придавая масштабность мероприятия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Завтра, 4 ноября, в США президентские выборы. По данным многочисленных предвыборных опросов, в гонке лидирует сенатор-демократ Барак Обама. Сегодня кандидаты в президенты прилагают последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Маккейн выступит на митингах в 7 штатах, Обама встретится с избирателями в 3, в тех, где на прошлых выборах голосовали за кандидата-республиканца. Добавлю, что миллионы избирателей в США проголосовали досрочно, а завтра на выборах ожидается весьма высокая явка. Ситуацию, сложившуюся перед президентскими выборами, которые могут завершиться историческим результатом, первым избранием президентом страны афроамериканца, наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин обсуждает с американским политологом, сотрудником Института Катона Джоном Сэмплсом.
Если верить опросам общественного мнения, победа Барака Обамы на выборах практически предопределена. Как вы считаете, означает ли это, что у Джона Маккейна не осталось шансов взять верх? Естественно, какой-то шанс на победу у него остается. Вопрос в том, какой. Скорее всего, небольшой. Опросы общественного мнения в течение последнего месяца были неблагосклонны к нему. Специалисты и даже игроки на тотализаторе подавляюще ставят против него. Причем, на мой взгляд, самым сильным аргументом против Джона Маккейна в данный момент являются не мнения респондентов или специалистов, а экономическая статистика. Человек, представляющий партию президента, не может победить по определению, если экономика находится в рецессии, а страна переживает финансовый кризис. В подобных ситуациях избиратели склонны голосовать за кандидатов, не символизирующих статус-кво. Но ведь, например, в пятницу появились данные новых опросов о том, что в ключевых штатах, например, Северной Каролине и Миссури, Маккейн догнал Обаму и даже несколько вышел вперед. Это, так сказать, гримаса статистики или отражение нечто более серьезного? Как раз пример Каролины и Миссури отражает серьезные проблемы республиканского кандидата. Ведь оба эти штата были республиканской территорией, с легкостью доставшейся Джорджу Бушу в прошлые годы. Маккейн должен брать их с боем. При этом он, по-видимому, уступит Обаме в Вирджинии, которая в обозримом прошлом голосовала за республиканцев. Господин Сэмплс, складывается впечатление, что сейчас уже не важно, что говорят кандидаты, какие программы они предлагают. Мнение избирателей формирует события, не зависящие от воли или слов кандидатов. Это так. Мы стали свидетелями классических выборов в несколько экстремальной форме. Люди выражают во время выборов свое мнение о состоянии экономики. Если они довольны, представитель партии президента выигрывает. Если они недовольны, представитель партии президента расплачивается. Джон Маккейн это прекрасно осознает. В сентябре после съезда республиканской партии даже сложилась парадоксальная ситуация. Было ощущение того, что два претендента борются за президентство с Джорджем Бушем. Маккейн пытался разделить себя и Буша. У него это не получилось. При этом обстоятельства на редкость жестоки по отношению к Маккейну. С такими препятствиями последний раз, пожалуй, пришлось столкнуться лишь Джимми Картеру. Экономический рост сменился падением. Фондовые биржи переживают исторические потрясения. Множество американцев потеряли значительную часть пенсионных сбережений. Финансового кризиса таких масштабов страна не видела 80 лет. И все это разыгрывается перед выборами. Такое невезение трудно представить. Тем не менее, Маккейн ведь отстает не так сильно, как можно было бы предположить на таком фоне. И некоторые эксперты продолжают говорить, что для него не все потеряно. На что он может реально рассчитывать? В американской избирательной практике очень нередки случаи побед с минимальным преимуществом. Для того, чтобы победить на выборах по голосам выборщиков, Маккейну необходимо взять верх в 4-5 ключевых штатах, где голоса избирателей разделились поровну. Там победа, скорее всего, будет зависеть от явки избирателей на выборы в разных округах. Если будут более активны жители глубинки, опоры Маккейна, он может победить. Если пойдут массово на выборы горожане, афроамериканцы, оплот Обамы, он возьмет верх. То есть не исключено, что Маккейн станет президентом, выиграет благодаря голосам выборщиков. Но при этом он не наберет большинства голосов всего электората. А были вообще прецеденты, когда кандидат был способен выиграть президентские выборы, столь заметно отставая за считанные дни до голосования? Наиболее часто приводится в пример победа Гарри Трумана в 1948 году. В течение всей кампании он постоянно отставал от своего конкурента Томаса Дьюи. Отрыв был настолько значителен, что Институт Гэллопа даже не проводил опросов в последнюю неделю перед выборами. Нынешняя ситуация все-таки иная. Опросы проводятся разными организациями. Так что вероятность сенсационной ошибки невелика. и результаты почти всех опросов в разной, правда, мере указывают не на подавляющее, но на заметное лидерство Обамы.
С американским политологом Джоном Сэмплсом беседовал мой коллега из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Рубрика «Политика онлайн» завершает эту часть нашей программы. Ее тема «Журналисты и кризис». Рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
Финансовый кризис ударил по строительству, девелоперскому бизнесу, по сельскому хозяйству и производству автомобилей. И, конечно же, по банкам и инвестиционным компаниям. Связь нынешних потрясений, которые еще пока не сильно затронули российское общество, с журналистами, прессой. А тут происходят печальные события. Свидетельствует о них Федор Сваровский на сайте Open Space. Его статья, которая называется «Журналисты в кризисе», начинается драматически.
Ну вот, это случилось. Газеты и журналы начинают затягивать пояса. На самом деле, рынок средств массовой информации еще не обвалился. Во многих печатных изданиях еще действуют прежние долговременные контракты с рекламодателями. Но в воздухе уже пахнет грозой.
Все, что дальше рассказывает Федор Сваровский, основано на неофициальной информации, которую он собрал у знакомых, работающих в разных российских изданиях. Если автор портала Open Space не называет имен своих информаторов, то мы поддержим его начинание тем, что выпустим названия самих изданий и издательских групп, о которых идет речь. Вот первый из примеров на тему «Журналисты и кризис».
На собрании редакторов издательского дома руководство успокоило сотрудников, сообщив, что этот финансовый год был хорошим и премии будут выплачены. Однако с начала 2009 года жизнь радикально изменится. Не исключены масштабные сокращения персонала, до трети сотрудников. Конечно, нужно заметить, что штат, по мнению многих моих коллег, значительно раздут. «Возьмите людей», — так, по словам очевидцев, говорило начальство издательского дома в ответ на любые обращения по поводу реализации тех или иных проектов. И теперь этих людей, видимо, придется уволить.
Итак, сокращение становится результатом непродуманной, самоуверенной кадровой политики в период процветания. А вот еще похожий случай, только в этом месте не штаты раздували, а затеяли дорогой проект.
Издательский дом взялся за создание телеканала. Телеканал – дорогое удовольствие. Больших денег стоят и сотрудники. Телевизионные зарплаты как минимум в полтора раза выше, чем на печатном рынке, и техническая оснастка. Денег заняли много, а отдавать нечем. И перекредитоваться сейчас негде.
Экономия в некоторых компаниях принимает комические формы, впрочем, и отсутствие экономии. Траты до начала кризиса были не менее комичны.
В пафосной компании тоже кризис. Происходят сокращения в отделе маркетинга. Главным редакторам журналов предписано затянуть пояса с гонорарами. По признанию сотрудников, начали экономить на фотографиях и командировках.
Рубрику «Онлайн» подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Ну, я напомню вам, что сегодня в 7 часов вечера у нас в эфир выйдет программа «Время гостей». Разговор пойдет о российских региональных выборах. Гостем программы будет председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Ведет программу Данила Гальперович. Вы же слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае выявлен еще один четвертый очаг африканской чумы среди свиней. Заболевание зафиксировано в селе Предгорного района. До этого вирус обнаружили на фермах в трех районах края. Ситуация на Кавказе, мировой финансовый кризис и социальные проблемы в стране станут главными темами ежегодного послания президента России Федеральному собранию. Об этом рассказал в своем видеоблоге глава российского государства Дмитрий Медведев. В Москве сегодня проходит вторая ассамблея русского мира. Российские и иностранные ученые-лингвисты, представители организаций соотечественников из 60 стран, деятели искусства и политики обсудят перспективы укрепления позиций русского языка и культуры в мире. Авиакомпания «Владивосток Авиа» с сегодняшнего дня снизила топливную надбавку на российских маршрутах, что приведет к снижению цен на билеты. В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Ливии Муаммаром Каддафи. Ливийский лидер прибыл в белорусскую столицу накануне. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко готова выполнить любые разумные условия, предложенные президентом Виктором Ющенком, чтобы вновь сформировать правящую коалицию. По меньшей мере 6 человек погибли и около 20 ранены при взрывах в Багдаде. По сообщению иракских властей, среди раненых много полицейских. Две бомбы взорвались около офиса полицейского подразделения. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня, в последний день перед выборами, предпринимают усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о готовности к переговорам с США в случае избрания президентом Барака Обамы.
Екатерина Безгачина представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть нашей программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Столичные власти сократят очереди в детские сады, покупая услуги негосударственных и ведомственных образовательных организаций. Родительская плата в них не будет отличаться от той, что начисляется в обычных детских садах, а разницу в стоимости содержания ребенка частным садам возместят из бюджета города. Пилотный проект по приобретению городом услуг стартует в новом году в Северном административном округе. Петербург. Более 700 человек остаются без работы из-за остановки и возможного закрытия на один год завода «Пикалевский цемент» в Ленинградской области. Единственный поставщик сырья вдруг расторг договор с этим заводом, продолжая отгружать продукцию другим партнерам. Федеральная антимонопольная служба предварительно говорит о признаках нарушения антимонопольного законодательства. Областные власти готовы стать посредниками в этом конфликте конкурентов. В центре Москвы отныне запрещено строительство больших офисных зданий и торговых центров. Власти рассчитывают снизить транспортную нагрузку на центр города, ограничив площадь таких объектов 1500 квадратных метров, оставляя исключение при размещении органов власти и для объектов, которые будут строить за счет городского бюджета. Петербург. До конца недели 200 маршрутных «Газелей» Питерауто должны быть исключены из списка транспортных средств компании. Так власть отреагировала на последние дорожно-транспортные происшествия. По вине водителей этой компании совершается треть всех ДТП. Власти выработали антикризисные меры. Это ежемесячные проверки, подготовка кадров, внедрение системы видеонаблюдения, а также законодательная инициатива по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, заявил на экстренном совещании председатель комитета по транспорту Александр Кадыров.
Совместно с комитетом по законодательству Законодательного собрания Петербурга повторно выступит законодательной инициативой по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, к ужесточению ответственности за такие правонарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходу, нарушение скоростного режима и еще целого ряда статей.
Москва. В Подмосковье возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении милиционеров, трое суток незаконно удерживавших в камере жителя Чехова. Во время ареста 31-летний мужчина скончался от приступа эпилепсии, а милиционеры составили фиктивный протокол, будто в день смерти гражданин находился в общественном месте. Петербург. Комитет по градостроительству отозвал законопроект, по которому предполагалось исключить 1525 участков из списка городских зеленых насаждений общего пользования. Новости Москвы и Петербурга, 3 ноября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Ульяновска. Правительство Ульяновской области намерено создать на территории исторического центра города новую достопримечательность под названием «Град Симбирск». Этот объект культурного наследия регионального значения планируется узаконить в границах историко-мемориального музея-заповедника «Родина Ленина», имеющего федеральный статус. Общественность города опасается, что понижение статуса приведет к ослаблению охранного режима и откроет ворота многоэтажной застройки в центре Ульяновска. Региональные власти заявляют, что хотят всего лишь юридически определить границы заповедной зоны, чтобы у нее был один хозяин – областной комитет по охране объектов культурного наследия. В конфликте разбирался корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Государственный музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина был создан в 1984 году постановлением Совета министров РСФСР в целях бережного сохранения первоначального исторического облика мемориальной части Ульяновска, Родины Ленина. В 1989 году Госстрой СССР и облсполком утвердили границы заповедника, который сегодня занимает площадь 174 гектара. На этой территории находятся 143 памятника истории и культуры, в том числе 31 один федерального значения. Несмотря на название, музей-заповедник Ленина в последние годы выполнял не идеологическую, а скорее просветительскую функцию. Заповедник воссоздает атмосферу старого провинциального города 19-го начала 20 века. Этому способствует 11 тематических музеев. Заповедник всегда выполнял и охранительную функцию. Любое строительство на его территории требовало согласования. Говорит директор музея-заповедника «Родина Ленина» Александр Зубов.
Там они предлагают нам оставить 6,5 гектаров всего, что у нас в оперативном управлении. Вот музей у меня в собственности, остальное просто территория. Тогда теряй слово само «заповедник».
Они – это правительство Ульяновской области, которое подготовило проект постановления о создании достопримечательного места «Град Симбирск» в границах Ленинского заповедника. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Шарпудин Хаутиев утверждает, что так и не нашел документов, закрепляющих за заповедником «Родина Ленина» территорию в 174 гектара.
Вот все, кто здесь проживают, они просто получаются автоматически заложниками. Все согласования, вот извините за выражение, туалет, баню во дворе построить, необходимо будет ездить в Москву и согласовывать там с руководством Федерального органа охраны памятников истории и культуры. Когда будет достопримечательное место регионального значения, здесь будет стоять ограничение по хозяйственной деятельности, по строительной деятельности, по этажности, по высоте. И вокруг каждого памятника будет разработана охранная зона.
В декабре 2006 года был принят федеральный закон номер 258, который наделил субъекты федерации полномочиями по охране памятников истории и культуры. После принятия этого закона был создан областной комитет по охране культурного наследия. Возникло двоевластие, и теперь потенциальным застройщикам, а также комитету по архитектуре мэрии, непонятно, с кем согласовывать застройку в исторической зоне – с заповедником или с комитетом. Шарпудин Хаутиев считает, что охраной памятников культуры на территории области занимается уполномоченный государственный орган, то есть его комитет. А директор заповедника Александр Зубов, по его мнению, отвергает проект достопримечательной зоны из ревности.
Здесь, на данной территории, сам себе решал непосредственно директор заповедника, как он считал нужным. Это будет достопримечательное место регионального значения, в составе которого будет сохраняться Государственный музей Родины имени Ленина со статусом федерального значения вот в пределах вот этих границ. Никто на него не покушается. Мы просто контролирующий орган, чтобы не было массовой застройки здесь. И все. Новодела вообще на территории достопримечательного места не будет. Будет только реставрация.
Александр Зубов известен как страстный защитник исторического центра города от безвкусной многоэтажной застройки. Недавно ему удалось через суд добиться демонтажа двух этажей нового жилого дома, который подавлял собой памятник деревянного зодчества. У Зубова своя версия насчет того, зачем региональная власть хочет создать достопримечательное место «Град Симбирск» в границах музея-заповедника Ленина.
Для того, чтобы узаконить территорию как регионального значения достопримечательное место, сами разработать режимы с более слабым уже контролем. Там, где, говорю, 1-2 этажа ничего строить нельзя, они могут записать 5-6 этажей, и потом можно делать любую точную застройку. Вот что они хотят. Придать своей деятельности по раздаче земли в центре города и строить там высотные здания, торговые площади, и потом это придать в рамках законности, что вот мы согласовали.
Шарпудин Хаутиев настаивает, что региональный статус охранной зоны удобнее для принятия оперативных архитектурных решений. Но общественность на стороне заповедника и его директора, говорит руководитель совета инициативных групп по противодействию точечной застройке Александр Лытьяков.
Не только недопустимо какое-либо сокращение территории заповедника, необходимо расширять полномочия заповедника. Что касается центральной части города, исторической его зоны, которую хотят в конечном итоге превратить в туристский центр, но ведь туристам надо что-то показывать. Кого интересуют эти торговые центры? Они везде одинаковые. Так вот, мы ставим вопрос о том, чтобы все это строительство передать под контроль заповедника.
Директор музея-заповедника Александр Зубов считает, что региональной власти никто не мешает подтвердить границы заповедника со всеми охранными режимами. Соответствующий пакет документов направлен в областной комитет по охране культурного наследия. Председатель комитета Шарпудин Хаутиев говорит, что точку в споре может поставить только Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, Росохранкультура. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В выставочном комплексе «Проект Фабрика» решили отметить 20-летие анимационной студии «Пилот», которую много лет возглавлял режиссер Александр Татарский, более всего известный по «Пластилиновой вороне». На «Фабрике» открылась выставка, где представлены эскизы, куклы и раскадровки, как к тем фильмам, что часто показывают на различных телеканалах, так и к экспериментальным, нереализованным лентам, рассказывает Лиля Пальвелева.
Вопреки ожиданиям, выставка оказалась не ретроспективной, что было бы уместно в связи с круглой датой, а какой-то необязательно домашней, что соответствует духу анимационной студии «Пилот». Здесь все вперемешку. Эскизы и подписи к ним едва ли не наползают друг на друга. Пластилиновые куклы и пластилиновое панно – это заставка к горе самоцветов, соседствует с жесткой графикой раскадровок. Тут же нон-стопом показывают фильмы пилотовцев. Художник-аниматор и режиссер Андрей Кузнецов, который работает на студии уже 19 лет, вспоминает.
«Пилот хорош тем, что здесь всегда был приток свежей крови, при том, что и старички, кто разъехался, мы все равно все поддерживали связь с пилотом. То есть такая была у нас большая семья. Мы дневали, ночевали, жили в какие-то периоды безвылазно на студии. Все время приходили какие-то новые люди, Татарский всех принимал, давал всем какую-то работу. Сейчас другие времена немножечко».
Другие времена наступили по многим причинам. Самая горькая из них – уход из жизни в прошлом году Александра Татарского. Слово Эдуарду Назарову, мэтру российской анимации и главе художественного совета «Пилота».
Многое реализовано, еще больше не реализовано. Есть проекты, которые Сашей Татарским задуманы, они так повисли в воздухе или канули в лету. То финансов не хватало, то сил охватить задуманное. Все казалось, что потом успею. В те поры, когда студия «Пилот» возникла, нельзя было еще свободно жить. То есть желалось, хотелось так. И это желание, в общем, победило даже вот те советские идиотизмы. Действительно, студия «Пилот» была первая независимая студия еще при советской власти. Она уже сама становилась дряхленькой, разваливалась. А тут студия «Пилот» раз, как Новый Росток, и выскочила. И не успели его, что называется, закрыть. Сами развалились. Действительно, Саша возглавлял всех и все. За ним прятались все, кто работал, начиная от администрации и кончая последним столяром или слесарем. Внезапно Саша не стало. Тут же возникло желание заменить одну фигуру другой. На что я сказал, ребята, давайте успокоимся. Самое главное, студию не прогулять, не просмотреть, не отдать в дурные руки. И попробовать заканчивать то, что мы начинали. А потом мы начнем соображать, что нам делать. Так что пока что у нас, как когда-то Саша определил худсовет.
Вы вот только что сказали, что закончить то, что не завершено. Имеется ли в виду также и цикл «Гора самоцветов»?
Мы сейчас приближаемся к 50 фильмам. Задумали мы еще с Сашей вместе 104. Тут, понимаете, Госкино, насколько хватит разума у начальства, чтобы думать о будущем маленьких людей и о будущем страны практически. Мне вообще сдается, что взрослые дяди думают, что на кино для маленьких, мультипликацию, дают деньги детские сады. Судя по тем субсидиям, которые получает мультипликация, вполне похоже.
Между тем, за годы существования студии «Пилот» получил более 500 наград самых престижных международных фестивалей. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». В московское время 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация на Кавказе и мировой финансовый кризис станут главными темами ежегодного послания президента России Федеральному собранию. В Минске президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с главой Ливии Муаммаром Каддафи. В Москве сегодня пройдет вторая ассамблея русского мира. В Ставропольском крае выявлен еще один четвертый очаг африканской чумы среди свиней. До этого вирус обнаружили в трех районах края. По меньшей мере 6 человек погибли и около 20 ранены при взрывах в Багдаде. Кандидат в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн сегодня предпринимают последние усилия, чтобы склонить избирателей на свою сторону. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября снижена до 287 долларов за тонну. Действовавшая ранее ставка, установленная с 1 октября, составляла более 372 долларов за тонну или почти 51 доллар за баррель. При этом средняя цена барреля российской нефти Urals в октябре, согласно данным Министерства финансов, составляла чуть более 70 долларов. Объем кредитов, предоставленных предприятиям реального сектора экономики к сегодняшнему дню, составил 17 триллионов рублей, продолжая увеличиваться на 1,3% в месяц, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 600 миллионов долларов. Государственный внешэкономбанк намерен ежедневно инвестировать около 5 миллиардов рублей для поддержки внутреннего финансового рынка, сообщил глава банка Владимир Дмитриев. По текущему курсу это почти 185 миллионов долларов. Согласно вступившему недавно в силу закону, на эти цели внешэкономбанк может потратить 175 миллиардов рублей или в пересчете почти 6,5 миллиардов долларов, которые ему будут выделены из Государственного фонда национального благосостояния. Ранее, по словам Владимира Дмитриева, банк уже инвестировал в акции и облигации российских компаний 25 миллиардов рублей. Это чуть менее 1 миллиарда долларов. Дифференциация населения России по уровню доходов за 9 месяцев 2008 года увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, в январе-сентябре на долю 10% наиболее обеспеченных российских граждан приходилось 30,6% всех частных денежных доходов, тогда как в таком же периоде 2007 года этот показатель составлял 30,4%. В то же время на долю 10% наименее обеспеченных граждан страны пришлось менее 2% денежных доходов, так же, как в январе-сентябре годом ранее. В целом, общий объем частных денежных доходов в России за 9 месяцев текущего года составил более 18 триллионов рублей, или в пересчете примерно 664 миллиарда долларов. Российский горнообогатительный комбинат «Ильменит» и китайская государственная корпорация машиностроительного импорта и экспорта подписали соглашение о строительстве в Томской области крупного завода по производству стекла стоимостью 200 миллионов долларов. Сообщается, что он будет введен в эксплуатацию к 2012 году. Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на 2 копейки ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек. По сравнению с субботой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Новости экономики. Обзор новостей экономики подготовил мой коллега Иван Трефилов. Ну а сейчас ко мне присоединился наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, начинайте.
Ну, а что тут скажешь? Вчерашний день был во многом эпохальным. Ну, во-первых, эпохальное событие российского масштаба имело место. Это завершение борьбы за титул чемпиона страны по футболу. Казанский «Рубин» впервые в истории стал чемпионом. Он выиграл в гостях у «Сатурна» 2-1, ну вот благодаря тому, что днем ранее «Спартак» взял верх над ЦСКА, вот «Рубин» мог досрочно за три тура обеспечить себе титул, что он, естественно, и сделал.
Хотя все думали, что перенесут это мероприятие казанцы на домашнюю встречу с «Териком» в следующем туре.
Ну, а что уж тут откладывать? В общем,
если второй год подряд тебе, чемпион России определяется в Раменском.
Да, это вот такая традиция, может быть, в этом тоже есть какой-то глубинный смысл. Ну да ладно, это, конечно, не самое главное событие, скажем так, мирового масштаба, а вот завершение чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, это уже, скажем так, новость другого порядка. Вчера последний этап прошел в Бразилии, и два были претендента, один из них местный кумир, естественно, Фелипе Масса, гонщик Феррари, бразилец, разумеется, за него все болели, он и одержал победу, но для общего успеха ему этого не хватило, потому что Льюис Хэмилтон, пилот Макларена, занял нужное на тот момент пятое место и в общем зачете опередил на одно очко Филиппе Массу. Ну и мы, естественно, это обсудим с нашим экспертом в области Формулы-1 Андреем Балахниным, который за гонкой наблюдал. Сейчас он как раз на связи у нас в прямом эфире. Андрей, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Ну так что же, естественно, получилось так, ну, драматичнее не придумаешь. Одно очко, все решалось на последнем этапе. Но, с другой стороны, можно предположить, что для пилота такого уровня, как Хэмилтон, занять заветное пятое место в конкретной гонке не такая уж непосильная задача.
Ну, в общем, да, так оно и есть, поскольку действительно за победу в чемпионате боролись только две команды у нас, это Макларен и Феррари, и только представители этих двух команд могли рассчитывать, что они поборются в конечном итоге не только за Кубок конструкторов, но и за корону в личном зачете. Так оно и произошло. И, собственно, та задача, которая стояла вчера перед Луисом Хэмилтоном, занять место не ниже пятого, была достаточно выполнимой. Хотя, безусловно, такой развязки, как произошла вчера, в общем, наверное, не думал никто, что так произойдет, поскольку гонка шла и шла своим чередом, и Хэмилтон ехал на нужном ему то ли то четвертом, то пятом месте, Масса постоянно лидировал, собственно, все шло к такому спокойному финалу, но дождь, который разразился вторично уже за пять буквально кругов до финиша гонки, немножко спутал карты, и здесь вот началась такая напряженная обстановка, действительно сложилась, поскольку Тима Глок из «Тойоты», который ехал достаточно спокойно ниже Хэмилтона, решил не заезжать в боксы и не менять сухую резину на дождевую, остался на трассе. Таким образом, Хэмилтон стал шестым, и он, собственно, за последние полтора круга оставался на этом месте, и если бы так оно дело и закончилось, то чемпионом мира стал бы Филиппе Масса, но Глок рисковал, конечно, оставаясь на сухой резине, и когда дождь усилился, он не смог держать ту скорость, которую обычно может себе позволить машина на сухой трассе. В результате он уступил все-таки на последнем круге, буквально за 30 секунд до завершения гонки. Масса еще был чемпионом, но и Феттель, и Хэмилтон все-таки сумели обогнать Тима Глока, и в результате Хэмилтон финишировал на нужном ему пятом месте. Но представляете, какая была обстановка вообще в Бразилии, в стране, у экранов телевизоров, потому что в конце, в самом финише гонки, это чудо, да, бразильское, могло свершиться. Но, тем не менее, вот за 30 секунд до финиша Хэмилтон все-таки опять пятую позицию себе отвоевал и стал чемпионом мира.
Ну, правильно, должен был все-таки, так сказать, поработать. Это вообще было бы неинтересно, если бы так совсем без труда все ему удалось. Ну, и, значит, теперь Хэмилтон стал самым молодым, да, в истории?
Да, самым юным чемпионом мира в истории Формулы-1. Это очень такой интересный фактор, потому что вот та волна молодых пилотов, которая у нас появляется за последние годы, это очень отрадный факт, потому что новые быстрые гонщики приходят в Формулу, и ветераны, к сожалению, мы всегда об этом говорим, к сожалению, уходят, вот такие, как Дэвид Кулхард, но уже просто это смена поколений, неизбежная в спорте, и вот новые молодые пилоты, вот и Хэмилтон, безусловно, и Феттель, и другие внесут свое новое, скажем, свое понимание в Формуле-1, свой пилотаж и скорость, и так далее, и так далее. Потому что, естественно, всегда интересно смотреть за новыми именами, и они привносят что-то свое именно в гонке.
Ну и когда вот появляется самый молодой в истории чемпион, все начинают задумываться, ну такой традиционный, что ли, стереотипный вопрос возникает, но возможно ли теперь наступление новой эпохи, вот эпохи в данном случае Хэмилтона?
Вполне возможно, вполне возможно. Но мы не будем забывать о том, что Формула-1 высокотехничный, прежде всего, вид спорта, высокотехнологичный. И очень часто в истории Формулы-1 бывали случаи, когда команда, превосходно проведшая сезон, на следующий сезон, выпустив новую машину, создав новую машину, выглядела бледно. Тем более, что в следующем году вступают очень серьезные изменения в правилах технических. И Прежде всего, конечно, надо будет подготовить новую машину по новым правилам. Это касается, безусловно, всех команд. Вот. Но это очень-очень непростой момент. Вот в истории Формулы-1 их было несколько таких кардинальных изменений. Но вот предстоит это сделать и в 2009 году. Насколько успешно сумеет команда подготовить ему машину, конечно, тогда и сам Хэмилтон, безусловно, талантливейший пилот, тогда сможет успешно выступить. Не сможет, тогда и самый супер одаренный пилот на сырой машине, что мы видели на примере, например, Фернандо Алонсо, на сырой машине в начале сезона он ничего не мог показать, а когда команда прогрессировать стала и подготовила ему более-менее приличную машину, он стал финишировать в очках и тем более даже одержал две победы.
Ну, прекрасно. Естественно, все вопросы на будущее. Мы будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события Формулы-1 вместе с Андреем Балахниным. Спасибо Андрею. Ну, а теперь мы можем вновь вернуться к футболу, потому что сегодня это будет главная тема, ведь тур 27-й чемпионата России еще не завершен.
И снова играют лидеры, насколько я
понимаю. Ну, да, вот претендент на бронзу, или теперь уже, может быть, и на серебро. Московская «Динамо» встречается с «Локомотивом». Матч этот в Москве состоится на стадионе «Локомотив». В 19 часов начинается по московскому времени.
Причем подчеркивается интрига, что, по-моему, «Динамовцы» не выигрывают 14 лет у «Локомотива» на его поле.
Ну, да, это, в общем, все есть, такие серии существуют. Но вот сейчас, если успех придет к «Динамо», то останется всего 3 очка до ЦСКА, так что «Динамо» может и на второе место по-прежнему претендовать. Так что, в общем, матч важен, бесспорно.
Спасибо, Олег, это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Слинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире повтор программы «Час прессы». Смотрим телевизор. Речь пойдет о ново-старых мифах и ново-старых героях времен телевизионного упадка. Тему вместе с ведущей Анной Качкаевой обсуждают обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и писатель и журналист Леонид Млечин. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Через два дня вы можете перевернуть страницу политики.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы победим в Пенсильвании и победим на этих выборах. Я чувствую
На марш
это.
Пришли коллеги Николая Гиренко, правозащитники, представители демократических
вызов,
партий.
Вызов, с которым столкнулась сегодня вся планета, это международный финансовый кризис.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.